Добрый вечер. Мы продолжаем исследование образов спасения в Священном Писании. И последнюю нашу встречу мы говорили о исходе. Сегодня мы будем продолжать тему исхода. Помните, как называется книга «Исход» по-еврейски? Называется «Имена» или «Шмот». По первому слову. Такая была традиция называть книгу по первому слову. Вот имена тех, кто пошел в Египет. Таким образом, вошли, как мы читаем, 70 человек, а вышли, сколько сказано, многочисленный был народ. Да? Это был промысел Божий. И мы с вами читали о том, что перед исходом Бог явился Моисею в горящем кусте, назвал свое имя, которым он явился, имя, которое говорит о вечном его пребывании с народом, да? В русском в синодальном переводе это Иегова или четыре согласные, которые не произносятся евреями. Яхве, Ягве. Это имя, если перевести его, я тот, кто буду пребывать своим народом. Итак, это обещание присутствия должно было вдохновлять Моисея, народ должно было вдохновлять в этом трудном пути исхода. Итак, начинается исход, и, как вы помните, все начинается с того, что Моисей идет к фараону. Ответ фараона в книге «Исход» 5 главе 2 стихе написан. «Кто такой Господь, чтобы я послушал его глаз и отпустил Израиль? Не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Помните, что-то подобное Навуходоносор сказал, хотя это, конечно, через много времени после исхода, перед вторым исходом, исходом из Вавилона. «Какой Бог избавит вас от руки моей?» говорил Навуходоносор Сидраху, Месаху, Авденаго этим еврейским молодым людям, которые отказались поклониться истукану. Фараон таким образом, когда говорил, что «я не знаю Бога, и народа его не отпущу», вызов бросает ему. Вызов, за которым, естественно, следует Божий суд. И в какой-то момент истории Божьего народа кажется, что она должна прекратиться, должна остановиться. Слишком могущественные силы препятствуют. Но, как здесь фараон, который говорит, «я не знаю, кто такой Господь, и народа не отпущу». И тут, казалось бы, безвыходная ситуация, когда всякая надежда потеряна, являются Божьи суды. И эти Божьи суды, книги Исход, называются язвами. При таком поверхностном первом прочтении книги Исход, описывающей язвы, они могут показаться такими примитивными, какими-то даже несерьезными. Причем здесь кровь, которая, вода, которая в кровь превращается, а причем здесь лягушки, это такой вот юмор, или мошки и так далее. Может быть, должно было быть что-то более убедительное. Может быть, огонь с неба должен был пасть, или что-то такое случится. Но все начинается с простого. На самом деле, эти язвы, которые были обращены против Египта, это не были просто таким вот развлечением или таким вот выражением юмора, что ли, по отношению к этой ситуации стороны Бога. Эти язвы были обращены непосредственно на разрушение религии египтян. Это битва богов. Это битва, за которой наблюдали египтяне, израильтяне. Каждый держал знамя своей веры. И тот, кто победит в этой битве богов, и был тот, кому можно доверять. По-настоящему живой и сильный Бог. Мы с вами помним, что религия египтян – это религия тотемная. Тотем – это такой зверь или какое-то существо, может быть, мифическое, или реальный предмет природы, который являлся, ну, таким вот символом того или иного рода. И этот предмет или это животное было обожествлением объекта этого природы. Ну, например, солнце, например, река, например, крокодил, который жил в Ниле, или еще какие-то другие животные или предметы. И вот египтяне весь мир населяли этими богами или божествами, которые отвечали за те или иные аспекты их жизни. И вот когда вода превратилась в кровь, оказалось, что Нил, божественный Нил, которому приносили жертвы, не такой же и божественный. Фараон идет к реке с жрецами для жертвоприношения. И Моисей показывает власть над рекой, которая была, в общем-то, условием плодородия. Всякий раз, когда разливался Нил, дельта, пойма Нила удобрялась, и это обещало хороший урожай. Итак, 7 глава, стих 15. «Пойди к фараону завтра, он выйдет к воде, для того, чтобы принести жертвоприношение Нилу, потому что фараон был верховным жрецом, который общался с Богом. Ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнай, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Арону, возьми жезл твой, простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое вместилище вод их, и превратится кровь в кровь, и будет кровь во всей земле египетской, в деревянных, каменных сосудах. И сделал Моисей и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река высмердела. Представьте себе, что вот вы открываете кран на кухне для того, чтобы набрать воды, и оттуда течет кровь. Ну, если не кровь, то вода, которая идет неприятный запах, которую нельзя пить. Для нас это была бы экологическая катастрофа, а для египтян, кроме экологической катастрофы, это была и катастрофа их веры. Боги, на которых основывалась их вера, оказались не так сильны и вовсе не боги. И далее, после этого события, все развивается как по цепочке. Естественно, в такой воде никто жить не мог. Лягушки, которые во множестве населяли эту реку, стали бежать из воды. А мертвая вода стала таким очень благоприятным фоном для размножения переносчиков инфекции. Мошки, песи, мухи или авода, мы называем этих мух, как овод, стали в огромном количестве размножаться. И вы представляете укус овода нашего, а когда их множество, это настоящее бедствие. Естественным следствием того, что эти переносчики инфекции стали разносить ее, стал падеж или моровая язва. Эта язва поражает скот, а скот, например, корова или бык Апис, корова Хатор, бык Апис, после смерти священный бык должен был быть даже забальзамирован. То есть они, эти животные, также выражали собой божества. После этого эпидемия этой язвы на скоте переходит на людей, на рывы, шестая язва. Кроме всего прочего, с неба обрушивается град, седьмая язва, которая уничтожает все посевы. А восьмая, после того, что уничтожил град, оставшаяся уничтожает саранча. Из всего видно, что это не происходило в один-два дня, это был определенный, наверное, период во времени, довольно длительный, так что фараон каждый раз мог одуматься и откликнуться на Божий призыв и отпустить его народ. Наконец, девятая язва – тьма. Возможно, это здесь речь идет о пыльной буре. А вы помните, что верховным божеством египтян был Амнон или Ра, бог солнца. Интересно, что здесь при описании тьмы египетской используется то же слово, которое использовалось в книге «Бытие», 1 глава, стих 2. Тьма над бездной. То есть тьма больше, чем тьма. Тьма – это отсутствие Бога, это хаос первозданный, оставление Богом, тьма, которая ужас наводит. Другими словами, это тьма, как закрытие занавеса. История заканчивается. Оставлены Богом, возможности исчерпаны. И в 8 главе 15 стихе мы читаем: «И увидел фараон, что сделалось облегчение после первых язв, и ожесточил сердце свое, и не послушались их, как говорит Господь». Вот эта тема «ожесточил фараон свое сердце» проходит через все описание язв. Вроде бы, когда трудно, он, кажется, готов сломиться и уступить. Но когда приходит облегчение, он ожесточает свое сердце. Здесь не случайно использован этот образ, образ ожесточения сердца. Это, скорее всего, аллюзия на сцену суда из книги мертвых, египетской книги мертвых, которые дошли до нас, эта книга, благодаря археологам. Это сборник египетских гимнов, религиозных текстов, который обычно помещался в гробницу для того, чтобы помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира. Вы помните, например, фараонов бальзамировали в надежде на то, что они в потустороннем мире обретут новую жизнь. Для того, чтобы перейти в этот потусторонний мир, в качестве инструкции прилагалась такая вот книга, которая называлась «Книга мертвых». И в центре погребального зала обычно стояли весы, на которых боги Тот и Анибус взвешивали сердце покойного. Это символ души у древних египтян. А на одной чаше весов находилось сердце умершего, то есть совесть его, легкая или, наоборот, обремененная грехами, а на другой в виде пера богини Маат или фигурки Маат. Перо. Это. Если человек вел на земле праведный образ жизни, то сердце и перо весили одинаково. А если грешил, то сердце весило больше. Поэтому оправдание этого умершего или неоправдание зависело вот от этого взвешивания, которое происходило. И если покойного оправдывали, он отправлялся в загробный рай, а грешника поедало чудовище Амат. Лев с головой крокодила. Вот это мифология древнего Египта. И когда Писание говорит, фараон ожесточил свое сердце, буквально по-еврейски написано «утяжелил свое сердце». Здесь явно можно прочитать аллюзию на это представление. Фараон утяжелил свое сердце, то есть ему нет никакого прощения. Утяжелил, значит, себе приговор подписал. В 10 главе 27 по 29 стих мы читаем: «И ожесточил или утяжелил Господь сердце фараона, и он не захотел их отпустить. И сказал ему фараон: пойди от меня, берегись и не являйся более пред мое лицо. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь. И сказал Моисей: как сказал ты, так и будет. Я более не увижу твоего лица». Милости и терпению, какой бы она безгранична ни была, есть предел. Помните, Спаситель говорил, 10 глава Евангелия от Матфея, городам, укорял города, среди которых много чудес его было явлено и проповеди им сказано. «О, если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Или в 23 главе Евангелия от Матфея он сокрушается об Иерусалиме и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И далее помните его слова, как приговор звучат: «Все оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня ныне, отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Или в книге Откровения, в 22 главе, этот образ оставления так представлен, образ закрытия благодати: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду, скорое возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Все. За этой линией уже ничего изменить нельзя. И здесь истории с исходом, истории с язвами, мы прослеживаем с вами ту же картину. Смерть первенцев. После тьма – это как подведение этой черты, за которой ничего уже нельзя изменить. Следующая язва, последняя язва, как наказание. Смерть. Смерть первенцев. Первенцы, первенец, наследник престола, сын Бога Солнца в египетской мифологии. «И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого более уже не будет у всех сынов Израилевых, ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами, между израильтянами». Исход 11:4-7. Сказано: «В полночь я пройду посреди Египта». Я пройду. Для одних, для египтян, это наказание, это кара, а для других это спасение, для израильтян. И вы помните, это спасительные косяки дверей, которые должны были быть помазаны кровью, или спасительная кровь, которой должны были быть помазаны косяки дверей. Язва как знак силы Божьей. Если раньше язвы можно было рассматривать просто как цепь несчастья, может быть, случайно так случилось, то теперь Господь говорит: «Я пройду». Как образ знамения перед пришествием, будут большие землетрясения по местам, глады, моры, ужасные явления и великие знамения с неба. А не случайно образы исхода, образы язв египетских часто проходят и через используются в книге Откровения и в проповедях Спасителя апостолов для того, чтобы указать на будущее. То есть книга Исход – это не просто рассказ о том, что было, а это своего рода пророчество о том, что будет. Потому что принципы развития истории, принципы вмешательства Божия, его планы, его милость или его суд, они явлены в этих историях. Здесь сказано: «Ни на скот, у всех же сынов Израилевых, ни на человека, ни на скот не пошевелит даже пес своим языком, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами». Другими словами, будет тишина или будет покой их сердцах, который не сможет ничто нарушить. И опять это напоминает то, что сказано в книге Откровения, 8 главе, 1 стихе. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Такое безмолвие, такая тишина, что даже собака нигде, ни в какой подворотне не будет лаять. Итак, книга «Исход» как разделение, как отделение противников Бога, египтян, армии, фараона и его народа. Опять образ суда в этом разделении. В Евангелии от Матфея мы с вами читаем с 31 стиха. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и Он что будет делать? Как сказано? Отделять одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, козлов по левую. Каждый раз после возвращения с пажити в хлев, в то место, где содержались овцы, козы, их пересчитывали. Они проходили под жезлом, и для того, чтобы не перепутать их, этих животных подсчитывали отдельно. Овец отдельно подсчитывали, а коз подсчитывали отдельно. И вот этот образ использован и здесь. И книга «Исход» – это книга, которая показывает тоже это разделение в суде. Суд как разделение. Но для того, чтобы спастись Израилю, нужно было веру свою Спасителя показать и исповедать. И надо сказать, что мы с вами говорили об этом в прошлый раз, за период своего пребывания в Египте Израиль во многом, наверное, утратил веру в Бога истинного. И эту веру нужно было снова обрести, обрести вот в этом явлении силы Богом. И они должны были сделать выбор, кому они верят, кому они доверяют, богам Египта или Богу живому. И вот этот знак, знак крови, и должен был послужить вот этим выражением веры израильтян. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Я помню, в детстве одна картинка такая, которая вот иллюстрировала это событие. Один мальчик стоит, значит, держит ту миску с кровью и смотрит, чтобы мама очень тщательно и хорошо выполнила это приказание, потому что от этого зависит его жизнь. Он, видимо, первенец в этой семье. Таким образом, евреи выражали свою веру в то, что кровь их может защитить, что Господь на их стороне. Кровь агнца на косяках дверей и запеченный агнец на огне, как знак веры. Агнец, мы знаем с вами, Пасха – это еще один образ спасения в Священном Писании. Когда-то Авраам готов был принести в жертву Исаака своего сына. Это было тоже пророчество, указывающее на Спасителя. Пророк Исаия говорит об агнце: «Как овца был виден на заклании, как агнец пристригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих, указывая на Спасителя». Иоанн Креститель, указывая на Христа, говорит: «Агнец, который берет на себя грех мира». Господь говорит о себе: «Идущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечно». И вот эти все образы перекликаются с Пасхой, перекликаются с выражением веры Израилем, своей веры в Спасителя, который силен их спасти в этой, казалось бы, безвыходной ситуации. И история исхода заканчивается тем, что Израиль выходит, но он не просто выходит. Написано: «И множество разноплеменных людей», 12 глава, 38 стих, «вышли с ними». Разноплеменных людей. «И мелкий, и крупный скот, и стадо весьма большое». Таким образом, мы видим, что Израиль не просто является народом избранным в силу своей этнической принадлежности, в силу своей национальности. Он является таким местом, которому, где можно спастись. Он является церковью или процерковью, прообразом церкви, в которой могут войти разные люди. Написано: «Множество разноплеменных людей вышли с ними». Наплеменники стали причастниками завета Авраама. И мы опять помним этот образ, который использует апостол Павел, что верующие есть по плоти, а есть верующие по духу. Есть верующие, которые стали детьми Авраама в силу своего исповедания веры в Иисуса Христа. Вступили в завет с Богом, уверовали в спасительную кровь Агнца. И пасхальный ужин, который является прообразом вечери Господней, также напоминает нам о спасении. Вообще праздники еврейские, о которых будем говорить потом, в следующей нашей встрече, очень важную роль играют в жизни еврейского народа, в жизни израильского народа. Потому что повседневная суета, жизнь день за днем постепенно застилает важность духовного. И я думаю, что мы с вами это ощущаем на протяжении недели. И приходя в Божий дом, заповедь о субботе соблюдая, мы с вами как бы заново духовно перерождаемся. Мы снова приходим в соприкосновение с божественными истинами, снова в своей памяти, в нашей памяти возникают эти образы, образы спасения из Библии. И праздники являются вот такими моментами остановки, такой возможностью снова и снова посмотреть на предмет своей веры, снова и снова возродить в себе эту свою веру. Праздники являются, посвященные тем или иным событиям, являются оживлением этих событий. И мы можем как бы снова и снова переживать эти события, спасение в этих событиях и утвердиться в своей вере. Поэтому библейские праздники – это не просто выходные, это не просто время праздного препровождения, когда можно отдыхать. Они глубоко духовны, они имеют целью в нас возродить снова и снова и напомнить нам духовные истины. «Храните это, — говорит 12 глава книги Исход, 24 стиха, — как закон для себя, для сынов своих, навеки, когда войдете в землю, которую Господь дает вам». Это повеление о Пасхе. «Как он говорил, соблюдайте это служение. Когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Конечно же, Израиль, оглядываясь назад и исполняя праздники, не должен был из этих праздников делать некий культ или сосредоточиться только на них. Прошлые опыты с Богом должны были стать основанием для будущих опытов. То, что Господь помогал в прошлом, должно было укрепить их веру и помочь им смело идти в будущем, в будущее. Точно так же и в нашей жизни. Проживая жизнь день за днем, мы отдаляемся от прошлого, отдаляемся от тех опытов, которые мы переживали. Наша вера может остывать, и мы должны снова и снова переживать эти опыты Божьей силы и Божьей помощи в нашей жизни. Поэтому праздники имели вот это значение ободрения. Что было в прошлом, повторится в будущем. Господь силен. Мы с вами читали о том, что Израиль не просто вышел, он вышел с иноплеменниками, которые поверили в Бога Израилева и отвернулись от богов египетских. И знаком этой победы, знаком торжества даже была такая, ну, как кажется, мелочь на первый взгляд. Они вышли с добычей, они вышли как победители. Господь благословляет не только духовно их, но и материально. «И сделали сыны Израилева по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, золотых одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Ну, может быть, тут сказано очень мягко. «Милость Господь давал народу своему в глазах, и обобрал он египтян». Видимо, египтяне настолько устали от этих язв, что готовы были дать любой выкуп, контрибуцию любую заплатить, лишь бы только они ушли из пределов Египта и больше не досаждали им этими проблемами. Не случайно здесь используется еврейский глагол «нацал» – «обобрать», «брать добычу» или «трофеи военные». Здесь речь идет, конечно, не столько о материальной выгоде, сколько вот о такой вещественной, материальной видимой победе над египтянами, вышли как победители с трофеями. И самым важным в этом исходе было то, что они не просто вышли с богатством, а то, что их Господь сопровождал. Они бы далеко бы не ушли. Господь шел перед ними, написано, днем в столпе облачном показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. 13 глава книги Исход, 21-22 стих. Ну, если буквально, то столб огненный – это сияние Божьего присутствия, это шхина, которое, сияние, которое потом обреталось над крышкой ковчега в святом святых. Это исполнение обещания, которое в имени Божьем выражено «Я буду с вами, буду со своим народом». И здесь хочу обратить внимание на такую интересную деталь. В книге Исход, 3 глава, 2 стихе сказано, что ангел Господень говорил, «Явился ему ангел Господень из пламени огня и среды тернового куста». И этот ангел назвал имя свое, имя Божье, «Я Господь». И в 13 главе, 21 стихе мы тоже читаем о Господе, Иегове или Яхве, который явился в толпе огненном. Его сияние, его свет этот был знаком его присутствия. А в 14 главе, 19 стихе мы снова читаем об ангеле. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевых сынов, и пошел позади их, и двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их». Другими словами, ангел Господень и сам Бог – это одно и то же. Это одно и то же имя или одно и то же обозначение Бога. Как сказано в 23 главе книги «Исход», «Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его, слушай голос его, не упорствуй перед ним, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Или, если буквально перевести это, мы имеем с ним одинаковое имя. Или, если еще точнее, то я и он – это одно и то же. Книга Исход, 23 глава, 20-22 стих. И та же самая мысль мы читаем пророка Исаии, 63 глава, 9 стих. «Во всякой скорби он не оставлял их, – говорится о Боге, – и ангел лица его спасал их». Это форма параллелизма, когда одна и та же мысль повторяется два раза, но разными словами. В традиции еврейской ангел называется Метатрон, толкователь его называют Метатрон, или если буквально тот, кто рядом с троном. Посланник, зримое присутствие Бога, его слава, сияние славы, шхина, вот она видна. И он является выражением сущности Бога. И мы с вами, когда говорили об образах света, мы говорили о том, что имя Божие в переводах на арамейский часто заменяется словом «слово Господа» или «слава Божья», или «свет его сияния». А слово по-арамейски звучит «мимра». И вот здесь ангел лица его, традиции назван тот, кто рядом с троном, Метатрон, а слово Бога – Мемра. Другими словами, вот эти образы, образы слова, образы ангела, образы сияния, они все выражают одно и то же. Великий князь Михаил, который помогает ангелу, помогает Даниилу, книга Даниила, 10 глава, стих 13, вождь воинства Господня, который явился Иисусу Навину, 5 глава, 14 стих книги Иисуса Навина, Гедеон видел Господа лицом к лицу, книга Судей, 6 глава, 14 стих. Три мужа, помните, которые в гостях у Авраама были, 18 глава книги Бытия. Потом сказано о Господе, который проливает огонь от Господа с неба. Другими словами, герои библейские, Моисей, Иисус Навин, Гедеон и другие, Авраам, встречаются с Богом как кем-то видимым, встречаются с ним как с ангелом, как здесь выражено, потому что в человеческом языке, наверное, и в формах нет такого слова, которое могло бы изобразить вот эту тайну. Тайну бытия Бога там, невидимого, запредельного, и обретение его здесь с людьми, когда он является человеку видимым образом. Вы помните, Гедеон, когда встретился с ним, он думал, что это воин, потому что выглядел как человек. Или Авраам кормил этих ангелов, которых он воспринял как просто трех человек, как путников, и оказал им гостеприимство. Точно так же в истории Исхода таинственный ангел лица его, или ангел трона, Метатрон, ведет Израиль к спасению. Ангел – это не в смысле ангел, как отдельное какое-то другое существо, а это видимое явление Божьего присутствия. И вот это, может быть, слегка путанный язык, при помощи которого это видимое явление Божьего присутствия здесь представлено, как раз и говорит о том, что буквально мы не можем описать этот образ. Итак, загадочная природа ангела, Спасителя, является прообразом Господа нашего Иисуса Христа, который назван видимым присутствием Божьим, образом Божьим. Читая Евангелие о Христе, мы читаем о нем как о Сыне Человеческом и Сыне Божьем. Помните, ученики просят: «Покажи нам Отца». А что Господь говорит им? «Видевший меня, видел и Отца». Или в Евангелии от Иоанна сказано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Или: «В нем обитает вся полнота Божества телесно». Колоссянам 2 глава, стих 9. Или там же в послании Колоссянам 1 главе 15 стихе он назван образом Бога невидимого. И здесь мы видим очевидную явную параллель. Эти тексты можно продолжать между ангелом лица его, между видимым присутствием Бога среди израильского народа, как он являлся Аврааму, Моисею, Иисусу Навину, Гедеону, другим библейским героям. Точно так же в Новом Завете он являлся в образе Господа нашего Иисуса Христа, в образе Бога невидимого, когда невиденный Бог стал видим для нас. Итак, мы сегодня сделали такой короткий, беглый обзор этого события Исхода. Можно было бы останавливаться очень подробно на каждой детали, но это не является нашей целью. Пасха, кровь на косяках, стала кульминацией язв, кульминацией этой битвы между богами египетскими и живым Богом. И в этой битве происходила борьба за веру Божьего народа, за веру тех, кто наблюдал. И в этой борьбе произошло разделение. Разделение тех, кто уверовал в силу Божию, и тех, кто противился этому до конца. И уверовавшие, как мы с вами читали, были не только из израильского народа. Написано: «И много иноплеменников к ним присоединилось», что указывает на нас с вами, как на потомков язычников, которые обрели спасение в Иисусе Христе. Кровь Агнца – это прообраз Спасителя, кровь Агнца, которые на косяках были помазаны. Израиль выходит, не просто выходит, выходит с трофеем, как победитель. И, наконец, мы с вами говорили о таинственном ангеле, который, написано, носит такое же имя, как и Бог, или другими словами, является его видимым явлением, или видимым его присутствием. Этот ангел – прообраз Сына Божьего, который явил нам Отца. И пусть Господь поможет нам верою в кровь Агнца Господа нашего Иисуса Христа продолжать свою жизнь для того, чтобы, подобно тому, как Израиль когда-то с победой вышел из Египта, и мы могли войти в вечные обители при его втором пришествии. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за явление славы Твоей в истории израильского народа, в истории Церкви Твоей, в истории жизни каждого из нас. Наша вера, Господи, укрепляется и утверждается на тех опытах, которые мы с Тобой переживаем, которые с Тобой имеем. Укрепи, Господи, нас в пути следования за Тобою. Во имя Христа все просим. Аминь.